Вот, Иоанн 1 глава. В начале было Слово, и Слово было у Бога. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Что значит это Слово? What is the meaning of this Word? Ну, в греческом языке это слово «логос». In Greek language it's the word «логос». Я хочу вот подчеркнуть, что тот «логос» — это не сам Иисус. Это не Иисус сам. Это «логос», это Слово Божие. I want to emphasize that that word of God, that logos, is not Jesus himself. It is what it says, the word of God. И слово логос означает замысел, цель, намерение. And this word logos, it means the purpose, the plan, the intention. Итак, Иоанн начинал его Евангелие объяснить, что в самом начале у Бога был замысел. Определенный план. So John begins his gospel by saying that in the beginning God had a specific plan, a specific idea. То есть в нашей жизни это не все случайно. So there is no chance in our lives. У Бога есть для нас и вообще очень определенный замысел и цель, и намерение. И это не в том, что Бог только немножко как-то занимается вот, интересом с нашим миром иногда. Нет, постоянно. Его замысел для нас написано есть самом Бог. То есть Он, Его Слово, Его план для нас одно и то же. Это не в том, что Он как-то занимается с нами как хобби, как развлечение, которое Он иногда трогает. Нет. Он и Его цель, Его действие с нами – это Он. Это все то, что у Него есть. So when it says that the Word was God, I understand that the purpose which God had, which God has with us, with Jesus – that is God. It's not as if we are like a hobby that God picks up and puts down. That sometimes He is interested in us, but other times not. And that He's playing with a lot of things, and sometimes He plays with us, and sometimes He doesn't. No. God is His plan, is His purpose. And He is absolutely identified with His plan all the time. All that is interesting to God is us. He doesn't have, in that sense, any other interest, because that purpose, that plan, that logos is God. Итак, у Бога нету, как сказать, ну, других, ну, моментов в жизни, которые Он играет иногда с этими, иногда играет с нами. Нет. Его интересах полном, целиком относится Его план, Его логос с нами. Других Евангелий, то есть от Матфея, от Марка, от Луки, они объясняют рождение Иисуса более физически, что Мария стала беременная от Бога, что тот ребенок Иисус исполнил все эти пророчества, которые Бог дал Аврааму и Давиду. The other three Gospels, Matthew, Mark and Luke, they record the birth of Jesus in more literal, physical terms. They say that a woman called Mary got pregnant, and this woman had a child, Jesus, and he fulfilled the Old Testament prophecies that were given to Abraham and to David. Иоанн все это как-то пишет совсем, ну, по-духовному. And John is recording that same history, but in a more spiritual way. Он имел в виду, что сперва у Бога был логос, был цель, намерение. He says that first of all God had this plan, this logos, this purpose. И тот слово, 14 стих, стало плотью. And that purpose, verse 14, was made flesh. Когда Иисус родился, when Jesus was born. Итак, у Бога есть план, логос, замысел для нас. And so God has got a plan and a purpose with us. Это не так, что мы просто как-то плаваем в жизни, что, ну, дрейфуем вообще без никакого плана, замысла. Нет, у Бога есть для тебя, для меня замысел. Именно то, что мы будем жить вечно в Его Царстве, когда Иисус придет. И не только, чтобы мы будем жить вечно, а чтобы мы будем что-то определенное делать для Него во веки, веки веков. And so God has a purpose with us. Not just that we will live forever, but that we will, in His kingdom, be doing something specific for His glory forever and ever. And that means that we don't have to drift in this life. We shouldn't just be without a sense of purpose ourselves, because God has a purpose for us. And we have to realize that, that our life is not just drifting. Девятый стих, verse 9, был свет истины. Иисус, то есть свет мира. Jesus was the true light, as he says, I am the light of the world. Но он тоже сказал, вы является свет мира. Он сказал, я свет мира, тоже сказал, вы вот свет мира. So Jesus says, I am the light of the world, but he also says, you are the light of the world. Итак, поскольку мы во Христе, через того, что мы приняли крещение во Христе, so insofar as we are in Christ, in that we've been baptized into Christ, все то, что прав об Иисусе, прав о нас. Everything that was true of Jesus is true of us. Если Он свет мира, и также мы и также являемся свет этого мира. If He is the light of the world, we also are the light of the world. Если Он Сын Божий, в одном плане мы и тоже являемся детьми Божьими. If He was the Son of God, we also, in that sense, are the children of God. И это на этом основании, что у нас есть оправдание перед Богом. And it's on this basis that we have justification before God. Как я часто сказал, если мы дальше согласились, дальше не согрешить, начиная вот прямо от сегодня. К сожалению, мы уже согрешили. И возмездие грех получается смерть. Итак, где путь выхода? Путь выхода единственный в том, что Бог готов считать человек, как тот человек является его сын. То есть Бог как-то поменяет наш статус. Если мы во Христе, мы как-то часть Иисуса Христа. И наш ветхий человек уже умер. А мы как-то сейчас во Христе, и его жизнь получается сейчас наша. So even if, as I've often said, we were to agree never to sin again, we have already sinned, and just one sin brings death. And so the only way of escape is to be baptized into Christ and to be counted as if we are in Christ. Brethren, in Christ. Because that means that God will count us as if we are Jesus. And so he changes our status. He looks at us as if we are him, and therefore his eternal life becomes ours. 16 стих довольно сложно верить. Verse 16 is somewhat hard to believe. От полноты его все мы приняли. Of his fullness have all we received. Что значит от полноты его? What does it mean? His fullness. Я понимаю, что Иисус был совершен в каждом аспекте его характера. Jesus was perfect in every aspect of his character. He was perfect. А Бог, мне кажется, дал каждому, который во Христе, часть этого полноты. Допустим, у одного человека есть чудесная вера, у другого есть чудесная благодать, мудрость. У другого человека есть дар вот, служить. У другого есть какой-то дар, допустим, готовить, допустим, ободрить, дар ободрения. И я считаю, что каждый аспект его, но полный, совершенный характер, характер Иисусова, Бог дал по частям каждому. So, as I said, Jesus was perfect in every aspect of his personality and character. And of his fullness, we each one have received a part. Somebody may be forgiving. Another person may be kind. Another may be a good cook. Another may be gentle. Another may be very full of faith. And in that sense, the personality of Jesus is fully reflected in the body of Christ, in the church, that each of us has got something of him, so that in the whole, his body, the church, reflects him. и чтобы тело Христово, потому что поскольку мы принимаем крещение во Христе, в теле Иисусова, мы как церковь являемся тело Христово. Значит, что у одного человека есть какая-то способность в этом отделении, в этом области, у другого человека есть какая-то способность в этом и целиком. Целиком получается, что мы как-то отражение личности Иисуса Христа, как целиком, как группа. И так неудивительно, если у одного человека не хватает в одном области своей жизни. Это неудивительно. So it shouldn't be surprising that some people in one aspect of their lives actually don't have the fullness of Christ in every department of their lives. That's quite normal, because we've all been given different gifts. Итак, читаем Иоанн Креститель. So we read about John the Baptist. 23 стих, verse 23. Они спросили, кто же ты? So they asked him, who are you? Он не сказал, кто я, меня зовут Иоанн. So he doesn't say, who am I? My name is John. Нет, он сказал, 23 стих, he said, verse 23, я глас, I am a voice. То есть, это не важно, он имел в виду, кто я. Я просто глас, я просто голос. So he's saying it's not important actually who I am personally. It's just that I'm a voice, teaching the word, speaking the word of God. Итак, должен быть наше отношение, and that's how our attitude should be. Что я никто, не важно кто я. That I'm, it doesn't matter who I personally am. That's not the deal. У нас есть какое-то сообщение для людей. We have some message for other people. И мой просто голос в этом плане. Вопиющего пустыня. Мне кажется, что вот Латвия или Рига, это тоже пустыня. И мы являемся глас вопиющего, который кричит в пустыне. So it seems that where we are here in Latvia, in Riga, wherever we are, this is like the wilderness. And we also are the voice in that wilderness. And we have a mission, and that is to tell God's word to other people. And it's as simple as that. We are simply a voice. Итак, 29 стих. Иоанн видел идущего к нему Иисуса и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 29, Jesus is seen by John coming to him, and John says, behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. В каком плане это случилось? In what sense did this happen? В Ветхом Завете, я сказал, они положили руку на голову тот Агнеца и высказали свой грех, как сказать, на этом, возле этого Агнеца. И тот Агнец стал какой-то представителем этих людей, которые нас согрешили. Они потом убили тот Агнец. Как знак, что человек признал, что я достоин только смерти. So, in the Old Testament, they put their hand on the head of the animal to identify themselves with him, to show that, in fact, I deserve to die because I have sinned, and the result of sin is death. They identified themselves with that animal, and we could say that that animal became their representative, and the animal died. Итак, поскольку мы принимаем крещение во Христе, поскольку мы живем во Христе, в этом плане мы тоже идентифицировали себя с этим Агнцем. So insofar as we are baptized into Christ, insofar as we live in Christ, we have identified ourselves with Him. Итак, мы все переживаем, если честно, о наши грехи. So if we're honest, we all worry about our sins. Но мы им положили на Иисуса. But in one sense, we have put them on Him. И Он берет на себе наши грехи. And He took our sins on him. He carried them. И было вот какой-то праздник у евреев, день очищения. And there was a feast of the Jews called the Day of Atonement. И у них были две такие животные. And they had two of these animals. Они высказали все грехи Израиля возле головы этих животных. And they told all the sins of Israel over the head of those animals. Один они убили. One they killed. И другой, второй, они отпустили. И тот животное бегал по пустыне на свободе. So one they killed, and the other they let go. And this one that was let go ran free, rejoicing in its freedom through the wilderness. And they watched this animal running away. Они смотрели бы на этом животное, поскольку он бегал с радостью о том, что он освобожден. Эти две, ну, тут процедура показалась, по-моему, о смерти и воскресении Иисуса. And I think that procedure demonstrated the death and the resurrection of Jesus. Что он умер, как наш представитель. Мы положили все наши грехи на него. He died as our representative, carrying all our sins. Но он воскрес, but he resurrected. И как тот животное бегал на свободе. And like that animal ran free in the wilderness. Это символ, ну, как тот животное бегало свободно в пустыне, и так он ходил в обновленной жизни. С радостью, потому что он воскрес. Итак, что делать с нашими грехами? Мы им положили. Мы по-другому мы не сможем ничего делать с этими грехами. Мы уже они сделали, и все. Они положили на Иисуса. So what to do with all these sins of ours? What can you do with sin? All you can do is to put it on Jesus. And to really believe that he has taken it. И верить на самом деле, что он это взял на себя. И что он сейчас воскрес. And that he has now resurrected. И сейчас есть в этом плане освобождение от греха. В том, что Бог тех грех простил. And so there is release from sin in the sense that, not that we will stop sinning, but in the sense that we have been forgiven. Итак, освобождение от греха не обязательно значит, что я сейчас не буду согрешить. Потому что, к сожалению, это так и не получается. Потому что мы еще людей, к сожалению. А освобождение от греха, я понимаю, символизировано в том, что Бог сейчас простил те грехи, которые мы совершили. И поэтому, хотя мы остаемся до сих пор грешники, мы веруем, что Он меня простил, и я могу сейчас бегать на свободе, в том, что мы освобожден из всех грехи наших, ну, прошлых грех. И каждый день согрешим, каждый день молимся и просим для прощения. И поскольку мы это веруем до такой степени, что мы это чувствуем, что тот груз Он поднял от меня, Он снял от меня, то мы сможем иметь чудесные свободы. Это может быть, что парень стоит там на остановке и на самом деле молится Богу, ну, пока он ждет автобуса для прощения. И Бог это дает. И тот парень там, стоящий на остановке, умеет, вот, может чувствовать на самом деле такой свободе, что ладно, это все я сделал, но это снято сейчас. Конечно, поскольку мы будем оставаться на грехе, это сложное и сложное верить. И поэтому мы не будем это чувствовать. And so, you can imagine a guy standing at a bus stop and he prays to God for forgiveness. And he really believes and feels that forgiveness. This is what happens. That guy standing at the bus stop is the happiest guy on earth. He's free because he feels it taken off him. At that very moment that he sincerely asks for God's forgiveness, it's taken from him. So we continue sinning. This is unfortunate. This is how it is. But we really can ask God to forgive us our sins, and he really will. The problem is, if we continue in doing those sins, it actually becomes more and more difficult to really believe that God has forgiven me. And that feeling of freedom and release from sin becomes more difficult to feel if you're just going to carry on doing the same old sin. But, of course, we are repetitive sinners, unfortunately. But God is prepared to forgive us. And if we believe that, then we shall have that forgiveness. And so I think release from sin, freedom from sin, doesn't mean that we will not sin anymore. It means that really we are forgiven for what we have done. And that in itself is very freeing, releasing of a person. Итог, 41 стихи довольно часто в этом главе. Тему в том, что те, которые нашли Иисуса, рассказывали других. Он сперва находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию». То есть, если на самом деле мы приобрестили для себя такую свободу, мы на самом деле нашли Христос, ты не сможешь, ну, быть как-то пассивно к этому. Мы, естественно, хотим найти кто. Допустим, 45 стих. И Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли Иисуса». So, in verse 41, Andrew really believes that he's met Jesus, and so the Messiah, and so he finds his brother Simon. And then Philip, verse 45, finds Nathanael. We can't be passive to this good news. We can't just say, okay, fine, so what? We will want to share that with other people. And this is what we should be doing. If really we have felt that forgiveness and we have felt this good news, we will want to find other people and just tell them about this. And that's what we should be doing. Если мы на самом деле чувствовали, что Бог меня простил, и что Он на самом деле действует в моем жизни, это естественно. Мы будем находить людей и как-то поделить с ним. Это естественно. Это должен быть так. Человек не может как-то держать такой добрый вести просто чисто для себя. Естественно, нет. Мы хотим как-то поделить дальше. Так, 42 стих, 42. Иисус дал Симону новое имя. Jesus gave Simon a new name. Ты наречешься Кифа. Это значит камень. Петр. Jesus says, I'm giving you, Simon, a new name. Cephas, which means a stone. Peter. Но мне кажется, что Симон был очень, нестабильный человек. Он был непостоянно. Он колебался очень много. Seems to me that Peter was not a very stable person. Он не был как камень. He wasn't like a rock. He wavered. He wandered. He was not so strong. So many examples of this. Столько примеров об этом в Библии. Допустим, это Петра, и не другой. Это Петра, который, сказал, что он не знает Иисуса, который, как-то ему предал, который отрекся от него. It was Peter who denied Jesus three times. Это Петр, который начинал ходить к Иисусу, а когда он видел, на воде, а когда он видел, что волны такие большие, он начинал падать. It was Peter who went out walking on the water to Jesus, but then he started to sink. То есть он не был как камень, он был наоборот, мне кажется, слабый. So I think he was not so strong. He wasn't like a rock. But Jesus called him a rock. А Иисус дал ему такое имя, назвал ему камень, хотя он не был. Из этого я понимаю, что у Иисуса есть какая-то надежда для нас и намерение для нас. Он хотел, что тот Петр, который был довольно слабый, что он был бы камень, что он был бы тверд. So Jesus has some hope for each of us. He has some intention for each of us. He, for example, wanted Peter to be strong, to be stable. And Peter was not like that. But He has a hope for each of us. And this is what we must ask ourselves. What is his hope for me? What is his intention? What is his dream for me? Because in his own mind, he has given us a name which reflects his hope for us. Я понимаю, что он дал нам из его сторону какое-то имя. Он назвал нам на его имя, на его представление. Ну, допустим, камень. Что это было его намерение для этого человека, что он был бы тверд, когда он был такой слабый. И нам надо попросить у Бога, что у тебя есть, какое у тебя намерение для меня? Что ты мечтаешь обо меня? Какие, желания у тебя есть для меня? Я хочу исполнить то, что ты хочешь. 46-й, 46. Они сказали, тот Иисус из Назарета. И разве из Назарета? As I say in 46, so this Jesus is from Nazareth. Can anything good come out of Nazareth? Они считали, что Назарет был самый бедный. They thought Nazareth was the poorest area. Галилея, в контексте Палестины, был самый бедный район, можно сказать. И в этом Галилее было несколько городов. Назарет был довольно маленький и самый бедный, кажется, из этого цели района. There were quite a few cities in Galilee, and Nazareth was one of the smaller ones. And Galilee was the poorest part of Palestine, and Nazareth was one of the poorest towns within Galilee. Итак, интересно, как Бог так любит использовать самые, нижние моменты унижен людей, унижен местах. В его работе. Это не в том, что его сын родился, как, допустим, сын Кезара, сын такой князя, такой шикарная женщина, как его матери. Нет. Бог выбрал, мне кажется, очень молодая девочка, Мария. И вроде она не умела ни читать, ни писать, ни литературной. Довольно простая женщина, девочка, которая вроде босиком шла везде. И самый бедный район Палестин, и Палестин был самый бедный район Римского империя. И из этого самый бедный угол, можно сказать, Римского империя, он выбрал именно район Галилеи. И из Галилеи он выбрал самое убитое города. То есть Назарета. И это так интересно, как Бог работает с людьми. И мы ожидаем, что, допустим, Бог работал бы, содействовал бы через таких людей, которые шикарные, которые богатые, умные, красивые. А нет, фактически наоборот. Фактически наоборот. Это целиком в библейской истории. Он так понравилось так делать. Выбрать тех, которые других людей смеялись над этим человеком. Помните, когда мы изучали книгу судей, вы видели, что судей Израилева, один был лепша, другой был слепой, другой был, его матери была какая-то проститутка. Бог работал и любит работать через таких людей. So then, God loves working through the humble. He didn't, for example, make his son be born the son of a prince or a king or an emperor. He didn't give him as a mother some very high-flying chic kind of woman. No. He was born the son of Mary, who it seems was a poor woman, a girl, I think no more than a teenager, who probably was totally illiterate, couldn't read or write, who went barefoot everywhere, didn't have sandals, I don't suppose. And Jesus was born of her. God chose such a humble woman. And in the whole of the Roman Empire, Palestine was the poorest part. It was right in one corner, as it were, of the empire. And out of the whole of Palestine, God did not choose Jerusalem. He chose Galilee, which was the poorest region of Palestine. And out of Galilee, he chose Nazareth, which was the poorest, beat-up little town. He didn't choose Sepphoris or one of the big cities in Galilee. He chose this little town. And that's how God loves to work, with the poor, the humble people. You might remember when we started the book of Judges together, we saw this theme coming out, that God chose judges. One guy was left-handed, the other was the son of a prostitute. They all had some weakness. And that's the sort of people God chooses to use. And that's why, look at us here, God has chosen us to work with us to do his work. И последний момент, 48 стих, in Last of All 48. «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебе, Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». So Jesus says, look, I saw you a while ago, I knew you, while you were sitting under the fig tree. То есть, Иисус все предзнал over us. От самого начала мира Бог предвидел его план с нами. And so right from the beginning of the world, God foresaw us. He knew us. He knew who we would be and how we would be. И это чудесно, что у Бога есть такой план для нас. Как мы видели, в начале был логос, был план, было намерение, был замысел для нас. And this is, I think, fits in with what we read in verse 1 of this chapter, that in the beginning God had a plan. Nothing is chance, nothing is good luck or bad luck, but God had a plan and a purpose. And that plan and purpose was right at the beginning with him, and there is no bad luck or good luck or whatever in our lives. God is with us, and he has a plan that we should live forever. And he wants us to be part of that plan, and to not give up and think that life is helpless and hopeless and that we are drifting nowhere, because it's not the case. He has this plan for us. Итак, не дай Бог, что мы думали бы, что жизнь как-то бессмысленна, что жизнь это просто не жизнь, а существование. Есть очень много людей, у кого есть такое впечатление, что у меня нет жизни, у меня просто существование. Они не видят никакой смысл, никакое направление в жизни. Неважно, человек богатый, бедный, интеллигентный или дурак. Нет, это не играет никакой роли. Есть все равно очень много людей, которые так и считают, что зачем я здесь на этом свете? Разве я не буду просто дрейфовать через жизнь до самого конца? И все, зачем я здесь буду? Так, видите? Нет, для нас нет. Бог, как Иисус сказал тут Нафанаилу, Бог ему предзнал от самого начала, от самого начала. И это, похоже на то, что мы начинали. В самом начале было логос, было замысел, было цел у Бога. И у Бога есть цел и замысел для нас. Он хочет, чтобы мы будем жить вечно. И жить для Него, и служить Ему во веки и веки веков. Итак, той жизни это не бессмысленно. Правда, кажется иногда, потому что мы ждем. И ждать пришествия Иисуса, это, конечно, довольно сложно. Мы все знаем, поскольку нам надо подождать. Это очень сложно подождать. Есть смысл и цель. И все тот цель и замысел открылись через того, что Иисус умер для нас. И поэтому Он просил нам делать тот преломление хлеба, который мы как раз будем делать, чтобы держаться постоянно посередине в нашем совести, что Он умер за меня. Что жизнь поэтому не бессмысленна. And so this is why we do the breaking of bread, to remind ourselves that our life is not purposeless, but it's purposeful. And that was all enabled by the fact that Jesus died for us. And that's why we're going to do the breaking of bread in his memory.